Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. На радио «Вера» программа «Вера и дело». У микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью приветствую нашу сегодняшнюю гостью Кира Долгова, предприниматель, автор книги «Включить мозг». Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Ну что ж, будем сегодня включать мозг все вместе. Мы в программе «Вера и дело», напомню, всегда говорим о такой интересной и специфической в чем-то теме, как встреча бизнес-проблематики, предпринимательства и всего, что связано с верой, с ценностями, со смыслами. Тема ваша, тема, о которой вы и пишете, и говорите, и насколько я могу судить, для вас вот эта тема встречи дела, предпринимательства и веры – это еще и тема личное. В каком-то смысле, если я правильно понимаю, и ваш личный приход к вере и в церковь связан так или иначе с траекторией вашей работы в бизнесе. Вот как
Конечно.
Это было?
Всем еще раз здравствуйте. Я вынуждена сказать, вот, что следующие мои фразы я буду отвечать как на душе, как на сердце. Почему я это сейчас проговариваю перед тем, как начинаю отвечать на ваши вопросы? Потому что считаю, что в этой жизни я не претендую на истину. Много чего я не знаю, много чего я узнаю. И, в принципе, для меня что жизнь, что мои действия в бизнесе — это про развитие и учение. Я могу ошибаться, и если я буду допускать какие-то ошибки в тех или иных словах, или что-то может кому-то показаться некорректно, я заранее извиняюсь, но буду говорить как на сердце, как чувствую. И это, кстати, тоже чему меня научила вера.
Так.
Отвечая теперь. Дело в том, что я предприниматель, вот как говорят про таких, как я, до мозга костей. Все, что я делаю, у меня все было четко: цели, результат, действия. Но пришло время, когда для меня мой бизнес это стали не просто цифры. Пройдя несколько кризисов, 10 лет у нас в компании, я сейчас вышла из нее, но не из-за какого-то кризиса, а из-за внутреннего ощущения, что мне пора идти дальше. Это было сложное решение, это был тот кризис, благодаря которому я в том числе и стала понемногу воцерковляться. И вот бизнес, если для меня раньше был про цифры, деньги, прибыль. Я сама там делаю какой-то консалтинг, обучаю предпринимателей, менторингом занимаюсь. И когда ко мне приходили люди, я всегда спрашивала, какая цель, какой результат. Но дальше произошел следующий этап. Знаете, как по пирамиде Маслоу, когда мы закрываем базовые потребности, я начала думать, а что для меня мой бизнес? А какой смысл от того, что я делаю? Какой смысл для моей команды приходить на работу каждый день? Какой смысл для моих клиентов покупать товар, услуги мои? Да? И я пришла к тому, что бизнес, лично для меня, опять-таки, не претендую на истину, это про служение людям. Это то, что ты делаешь. Априори предприниматель — это человек, который предпринимает любые действия. Но бизнес — это твои действия, которые полезны другим людям. И в виде результата этой полезности ты получаешь, там, как говорят, аплодисменты от клиентов. Да, это наша прибыль. Вот. Но в церковь я пришла, когда вышла из бизнеса, развелась. У меня произошел такой кризис смыслов. Я начала задавать себе вопросы уже не просто касаемо бизнеса, а касаемо своей жизни. Вы знаете, интересное наблюдение. Мой духовник, отец Владимир, в Знаменский храм я хожу, он мне говорит интересную такую мысль, что каждый раз, когда я прихожу на исповедь, я стараюсь еженедельно приходить, и говоря о том, что «Отец Владимир, подскажите, вот какой еще бизнес открыть, что нужно сделать?» Он говорит, не просто «что ты хочешь», да? Он мне задает вопросы, «а ты просто проси, Господа все управить. Почему мы приходим... То есть одна из важнейших задач для меня на сегодня, почему я пришла поделиться своим опытом, потому что я вижу, как мои друзья, коллеги, там, знакомые обращаются, и я сама обращаемся к вере, когда что-то не так, когда уже все прижмет. И вот только спустя там, полтора года моего пути в оцерковление я стала задумываться, а что происходит благодаря Господу. И вот эта фраза «Слава Богу за все», к сожалению, она ко мне пришла позже, да, чем мне бы хотелось. Но тем не менее мы приходим в церковь, когда прижмет. Хочется, чтобы все больше и больше людей обращалось благодаря, а не из-за чего-то. И вот вы спросили меня про бизнес, а мне было важно зафиксировать три момента. Первое, что я говорю, как вот чувствую, как хочется моей душе сейчас проговорить. Второе, я понимаю, что нет истины, и то, что я скажу сегодня, может быть, через года будет казаться мне смешным, как и те ошибки, которые я допускаю. Ошибка сегодняшнего дня в бизнесе или в жизни кажется тебе проблемой. Происходит какое-то время, и ошибки вчера кажутся тебе какой-то недоразумением или улыбкой, а спустя время ты вообще думаешь благодаря. Вот, поэтому для меня бизнес — это про служение. Я сейчас являюсь сопартнером разных проектов и помогаю в предпринимательстве, но у меня до мурашек ваша передача «Вера и дело». Потому что невозможно делать любое дело без веры. Невозможно. Нужно делать то, во что ты веришь. Только тогда у тебя будет смысл, а когда есть смысл, есть результат. Я много, да, болтаю?
Отнюдь. На радио это и требуется много говорить. Мы для этого и собрались. Очень интересно то, что вы говорите про... обращение к каким-то глубинным запросам человеческого духа в момент кризиса. Это может быть кризис личный, может быть кризис какой-то там, не знаю, профессиональный и так далее. А не всегда выход из этого кризиса человек сегодня видит именно в церкви, в вере. Кому-то удобнее, проще пойти, ну, например, в психологию. Там тоже смысл своего рода. Там тоже может быть поставлен вопрос о цели, о ценностях, о внутренней цели своей в жизни. И вот для кого-то даже, я допускаю, церковь и вот такая, ну, какая-то практика себя, если угодно, психологическая, это два равновеликих варианта. Один просто в одну дверь, другой в другую. Но, как кажется, я могу предположить, что если вы все-таки пришли именно в церковь, а не просто куда-то, какая-то разница между именно верой и церковью, с одной стороны, и просто обобщенными такими смысловыми практиками себя для вас есть. Вот что такого обретаешь в церкви, чего не обретаешь больше нигде?
Это очень хороший вопрос для меня. Очень хороший, потому что я сама часто рефлексировала, почему. И более того, опять-таки, благодаря тому, что я вообще совершенно случайно пришла в церковь, когда уже просто не понимала, куда идти. Когда нет понимания, да, мы обращаемся к Богу. Ну или, как говорится, Господь привел. И опять-таки на моем пути, особенно, как бы это сейчас ни звучало, но в искушенной Москве, когда я пришла в церковь, я спросила у своего духовника, что делать, как понять, что ты на верном пути. Вот у нас же каждый день тысяча вариантов, и мир дуален, есть черное и белое, как мы уже говорили, и точно так же каждый день мы боремся какими-то своими страстями, с искушениями, да. И мне помогла эта фраза, которую мне сказал мой духовник, что на правильном пути ты поймешь тогда, когда у тебя постоянно будут встречаться искушения.
Интересно.
Да, это была интересная мысль именно для меня в тот момент, потому что я вроде бы обожаю свою стратегию жизни. Я не понимаю, как без цели, когда ты не ставишь цель, понятно, смыслы, ценности, да, но я не понимаю, как достигать какого-то результата или идти. Есть же даже исследование, что самые счастливые люди — это те, у кого есть цель. Потому что когда ты просыпаешься, и ты не понимаешь, а что тебе сегодня делать, для меня это самое ужасное. Когда есть бизнес или есть понимание в личной стратегии, там, как воспитывать детей, какой план у тебя в жизни, как быть для себя идеальной женой, идеальной мамой, идеальной подругой. Вот именно идеально не с точки зрения какой-то крайности, да, а для себя. Идеально для меня — это то, что делает меня счастливой. Когда на этом фокус внимания, тебе становится легче с пониманием. Но вопрос вот этот про те же искушения, про становление, у меня прям даже, знаете, я когда готовилась, написала себе заметки,
так,
что вера для меня была как частью культурного кода, вот так я скажу, потому что, ну, все равно мы живем в России, я обожаю свою страну, и я ходила с мамой освящать куличи, я знала, что есть Пасха, я знала молитву «Отче наш», но для меня вот часть культуры — это одно, а когда вера становится для тебя твоей точкой опоры, это вообще другое. И придя в церковь, для меня вера стала точкой опоры. Когда я понимаю, что дает мне силы, что мне нужно делать, не только базовые вещи, жить по заповедям, читать Евангелие, молиться с утра, вечером. И что мне, кстати, понравилось, почему я очень много говорю про своего духовника, потому что так важно найти своего человека, кто тебя поймет. У меня, пройдя разные этапы кризиса, и кризис смыслов, и кризисы в бизнесе, и в жизни, и в семейной, да, ну, то есть, представьте, у меня было два удара одновременно. Я и инвалидность получила по здоровью, и, ну, у меня диабет первого типа. И это тоже для меня одна из таких благодаря моей болезни. Я стала рассказывать и показывать людям, что можно открыть бизнес, можно родить ребенка, можно написать книгу, даже с инвалидностью. И если вы там погуглите где-то, я ни в коем случае не кичу свою болезнью, даже отрекалась от нее, чтобы не вызывать чувство жертвы. Ну, потому что для меня это тоже было. А можно по-другому жить, и это мой выбор. Вот. И почему я так говорю про своего духовника? Потому что развод, потеря бизнеса, потеря здоровья привела меня когда к вере. Я была в разных церквях, и я знала, что православие для меня — это часть культурного кода. Но найдя своего человека, я прошла всех психологов, я походила, даже был у меня грех, я уже каялась по ясновидящим. Ну что же там, ну что дальше, ну скажите мне кто-нибудь. Какой это ужас, когда ты самый главный инсайт для меня — не контролировать будущее. И вот эта фраза «Ты же не Господь Бог, чтобы знать, что будет», для меня стала в том числе одной из точек опоры в вере. Когда ты доверяешь. Вера и дело для меня совмещены слова. Но есть еще один важный момент, что происходит до веры. Вот это слово «доверие». Мы не задумываемся, что происходит до того, как ты поверишь. И вот со мной, благодаря моему кризису, я пришла к вере, нашла своего духовника, который на первой исповеди я пришла, говорю, я не знаю, что делать, я не знаю, как говорить, я просто пришла. И он мне сказал, не ты просто пришла, а тебя привели сюда. Садись, будем разговаривать. И представьте, когда мы 2 часа просто разговариваем, я встаю и думаю, так, надо же заплатить деньги. Я вот платила психологам, коучам. Теперь я говорю, сколько я должна? Он говорит, какое сколько? Иди молись. И вот про точку опоры, да, мы говорим. И вот такие моменты для меня, я была, что так можно? Я не понимала то, что мир бизнеса, он немножко другой. Но я постараюсь ответить... Давайте коротко, в 3 моментах. Вера для меня стала точкой опоры. Я считаю, что к вере нужно... Вот я пришла, когда все рушится. Нужно приходить до того, как есть понимание, что произошло, к чему мы идем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Кира Долгова, предприниматель. Мы говорим про веру и дело. Итак, а еще два момента?
Еще два момента. Про критическое, про брать на себя ответственность. Потому что, да, окей, мы приходим в основном. Я говорю, давайте я буду не обобщать, а говорить за себя. Я пришла, когда все было плохо, когда прижало меня, когда я уже не знала ни один коуч, астролог, ясновидящий, психолог, никто мне не мог помочь. Я сравнивала себя и свои ощущения, чем когда я пришла просто в церковь, просто соединилась сама с собой, соединилась с Богом, прочитала молитву, и я наблюдала за своими ощущениями. И для меня вера стала не просто культурным кодом, а православие дало мне ту опору внутри себя, которой так не хватало. А когда у нас есть опора, если мы говорим в рамках нашей рубрики «Вера и дело», ты уже понимаешь, окей, не зря же говорят, маска сначала на себя, потом на ребенка, потому что когда у меня есть точка опоры внутри, я уже понимаю, что мне нужно делать, какие действия я должен совершить, где я беру ответственность на себя, где я могу взять, где у меня есть силы брать эту ответственность. Вот тоже, когда я теряюсь, и вот мы говорили про эти искушения, когда я думаю, ну все, допустим, сил нет, я иду и про себя думаю, Господи, управь все, пожалуйста, в моей жизни так, как ты считаешь нужным, я в доверии. Просто вот на своем языке, когда я думала, что нужно знать каждую молитву, что нужно знать, читать каждый акафист, каждый день знать все религиозные наши православные праздники. Возможно, это нужно, но когда ты и важно, нужно и важно, но когда ты делаешь первые шаги к вере, когда вот у тебя вот эта точка опоры становится, нужно понимать, что тебе это дает по своим ощущениям. Я столько видела людей, которые приходят, просто читают молитвы, не думая вообще о молитве, не соединяясь с собой и с Богом. Поэтому для меня это очень уязвимая тема. Я только, говорю, встала на этот путь, и я вижу, как моя жизнь начинает меняться. Как приходят, происходят реально какие-то чудеса. Происходят, приходят люди в твою жизнь случайным образом. Или у меня было... Хотите, я расскажу интересную историю?
Конечно.
Рубрика «Истории». У меня была забавная действительно история. Я... прихожу на исповедь, на причастие, там каюсь, иду на причастие, и батюшке говорю, мне нужно ехать на бизнес-конференцию, а я еще спикер, я человек, который считает, что живет в парадигме, что чтобы знаниями поделиться или чтобы загрузить знания новые, нужно старые-то выгрузить, нужно поделиться. Поэтому, возможно, у меня и появилась книга, соцсети какие-то есть, да, которые я веду, коучинг, потому что я люблю делиться этими знаниями, чтобы загружать новые. Вот, и... являясь спикером на одних из бизнес-конференций, меня пригласили в другую страну выступить, но там было условие, что нужно оплатить билеты. И у меня было, ну, год назад очень такое сложное положение финансовое. Я потратила в стартап, в техплатформу, начали меняться законы. Короче, что-то пошло не так, а в бизнесе это нормально, потому что бизнес — это всегда риск. Мы не отрицаем, мы принимаем и адаптируемся под ситуацию. И я думала, ну надо мне лететь или не надо. На эту конференцию вроде бы ни время, ни место. И я говорю, вот что делать? Он говорит, ну, попроси Господа, скажи. Вот, кстати, для меня тоже вера научила меня просить. Когда я пришла в православие, потому что я же сильно независимая женщина, я бизнес построила, я руковожу не только процессами, людьми, там, 1500 сотрудников. Все это ты знаешь, понимаешь, и думаешь, а как попросить? А потом наступает период в твоей жизни, когда ты учишься просто просить. Просить открыть бутылку воды, просить открыть дверь тебе, ну, не знаю, какие-то мелочи. Вот я не умела просить. И, естественно, просить у Господа. Вот. И ситуация...
А можно я вас тут сразу вот перебью? Вы
да.
Не забудьте о той истории, которую хотели рассказать, но мне, пока мы отсюда, от этого места не отошли, очень интересно. А вот какую перемену в себе нужно, если угодно, зафиксировать или на нее решиться, чтобы начать просить? Ну, кажется, что так просто. Возьми, проси. Mm-hmm. Что-то мешает. А вот что мешает и что, какой переключатель нужно переключить, чтобы не побояться просить?
Во-первых, я немножко разделяю путь. Вот есть Кира как предприниматель в бизнесе, а есть Кира как человек, который пришла в православие. И вот когда я была 24/7 в бизнесе, без каких-либо... без отдыха, ну вот я уже говорила, да, там с потерей здоровья, с потерей брака, потому что я кроме бизнеса ничего не видела. Да, есть результаты, но вопрос, какой ценой. Поэтому я именно начала искать, да, смыслы, ценности, служение, менять свой бизнес. И даже, кстати, в том числе и благодаря вере, то, что сейчас я делаю в бизнесах, я задаю себе вопрос, за что я люблю этот бизнес? Или когда сложно, как я могу полюбить этот бизнес вновь? Или точно так же и в жизни, да. Ведь за что-то я полюбила этого человека, когда наступают какие-то тяжелые времена, очень важно себе задавать эти вопросы. И вот тот переключатель, который был у меня в бизнесе, как просить, сначала ты такая сильная, независимая. Мне кажется, тут женщина, которая нас слушает, я надеюсь, что им кому-то откликнется моя история. Потому что когда ты знаешь, как сама. Вот я человек, который консервативных ценностей. Я знаю, что мужчина сильней. Классно быть женщиной. Сильная женщина — это слабая женщина. Как говорят, глупая, умная женщина — это глупая женщина. Да? И когда я умела все сама, я думала, а зачем? Ну просто, когда уже ты не понимаешь, надо учиться просить. Ведь просить команду, не только мужчину. Просить команду и не лезть в их дела. Давайте сделаем вместе, потому что это про синергию, это про любовь, это про ответственность за рост твоих людей, твоей команды и твоего бизнеса. Вот это одна история. Другая история про православие. Для меня было удивлением, что оказывается, что я не могла просить. Ведь говорят, просите и будет вам, да? Не знаю, как дословно, я на свой язык человеческий перевожу. И в вере я удивилась, что это, оказывается, грех про гордыню, что «а что это я буду просить?». Но все мы рабы Божьи, все мы братья и сестры. И для меня просить, когда мне батюшка показал, а почему ты не хочешь, что значит ты не можешь просить? Ты себя ставишь выше других, что ты сама справишься, это нехорошо. И я начала рефлексировать вместе с ним вот на исповеди, как, что, почему. И начала просить, но и как раз-таки вот эта интересная история, так. Когда я начала просить, и все мне пришло. Я рассказывала, лететь мне или не лететь. Финансовых возможностей не было. Мне говорят, проси. Окей, пошла, и мне батюшка подсказал Спиридон Тримифунский. Говорит, ну, он в скорых помощниках делах, сходи, помолись, поговори с иконой. Я подхожу, просто говорю фразу, я не знаю тебя, я очень хочу с тобой познакомиться, и если ты есть, я знаю, что ты есть, но если ты меня слышишь, помоги мне управить эту ситуацию. Если мне нужно там быть, прилететь, выступить, если это нужно для моего бизнеса или другим людям, дай мне знак. А если не нужно, значит, не нужно. Это было воскресенье, понедельник. Я еду на машине навстречу, в меня въезжает женщина. Просто сугробы, что-то вообще странное было. Она в меня въезжает, полмашины у меня нету, у нее тоже. Она выбегает с сумкой и говорит, у меня дома ребенок, мне вообще некогда. Вот вам деньги. И вот мой телефон, я не теряюсь, я на связи. Давайте, всего доброго. Давайте вызывать никого не будем, потому что пробки. Дома у нее маленький ребенок. Я говорю, у меня тоже дома ребенок. Спасибо. И я вот сижу с суммой на руках определенной. Мне хватило на ремонт и хватило на билеты. Это было ровно на билеты и на ремонт машины. И я сижу и просто в этот момент говорю, Спиридон Тримифунский, спасибо тебе большое. Я поняла, ты есть, и мне надо лететь. Ну, не чудо ли это? То есть и таких моментов их очень много, когда мы начинаем замечать. То есть у меня есть свой путь развития. Я сейчас пришла не просто к вере, а я сейчас на этапе, когда я благодарю. Как бы сложно ни было, сложности каждый день есть. С кем-то ругаешься, что-то идет не по плану, внешние обстоятельства на тебя давят. Но все, слава Богу.
А вам вообще не тяжело, как предпринимателю, допустим, сказать, слава Богу за то, что бизнес рухнул, или что его пришлось оставить, или что он в кризисе. Но это же, кажется, самое главное.
Бизнес работает по сей день у моего экс-партнера. Мы все-таки 9 лет я строила эту компанию, рада, что она работает без меня. Хотя там на сайте мое лицо и везде я, потому что качество... Мы единственная сеть в бьюти-индустрии в нашей стране, которая давала гарантию результата. Сейчас я вышла уже как 2 года, и не знаю, насколько там сейчас внутри, но то, что мы заложили... Я вижу, что это все работает.
Я даже спрашиваю, знаете, ну, да. больше гипотетически. Почему? Потому что мы же часто эту фразу, слава богу, за все, произносим, когда, в принципе, все более-менее
хорошо,
ничего.
Хорошо, а не когда плохо.
А когда действительно так складывается жизнь, что приходится пожертвовать чем-то очень дорогим, или когда действительно что-то очень болезненное происходит. А когда оно происходит? Когда приходится лишаться чего-то очень дорогого, mm-hmm. чего-то, к чему сердце привязан, то тут сказать, слава богу, за все искренне, mm-hmm. это очень сложно.
Максимально поддерживаю. Тут есть в рамках моего жизненного опыта, хоть я... не столько мудро, не так много всего прошла, просто на данном этапе своей жизни я могу поделиться, к чему пришла. Угу. И действительно, когда происходит какая-либо сложность или проблема, я не тот человек, который скажет, ну, спасибо, слава богу, в моменте. Ты об этом не думаешь, ты не думаешь, когда к тебе приходит проблема, мне кажется, мы все земные люди, адекватно оценить. Сначала ты переживаешь, потом ты придумываешь действия, что тебе нужно сделать, чтобы этой проблемы не было. И только потом ты начинаешь думать уже, окей, я понял, слава богу. Иногда не в моменте. Я вообще не встречала, честно говоря, людей, которые любую проблему, ну, не считая священников, духовников, да, которые любую сложность воспринимают как «Ура! Слава богу!». Сначала ты переживаешь, и это естественный процесс, потому что... мы люди. А уже потом, спустя время, вот ни один сложный период в моей жизни, ни один не был, которому я не сказала бы спасибо. Вот, поэтому про бизнес или про любую сложность спустя время, вот знаете, я рекомендую, у меня даже в книжке есть это упражнение, и рекомендую для наших слушателей взять просто листок и ручку и написать, выписать все проблемы, которые есть на сегодняшний день в голове. Это называется для меня техника «пустая голова». Я часто, когда стратегирую свою неделю, сажусь и выписываю в субботу, что мне нужно сделать, что я не сделала, что я считаю проблемами, что вот грузом в моей голове. Потому что нам же говорят, наши мысли — это не наши мысли. Если вам пришла мысль в голову, значит, вам ее направил Господь, и мне так хочется верить, потому что эта мысль не просто так пришла. Ее нужно реализовывать, а не держать в голове. Поэтому шаг один. Я рекомендую, кому сейчас сложно или не понимают, как двигаться, возьмите и выпишите все, что в вашей голове есть. Шаг два. Выберите категорию и возьмите проблемы. Отдельно, помимо дел, задач, которые висят грузом в голове, выпишите проблемы. Шаг три. У каждой проблемы есть решение. И уже шаг 4, когда мы, прописывая ручкой, выделяем себе время, там, 10-15 минут, но ручкой прописать, а благодаря этой проблеме, что у меня есть. Когда мы меняем фокус мышления, когда мы меняем свою парадигму, не «О, блин, проблема», а «Окей, это получилось». Вот на тему бизнеса давайте кейс.
Кейс разберем после небольшой паузы. Напомню, программа «Вера и дело». Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Вера и дело» на радио «Вера». У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Кира Долгова, предприниматель, автор книги «Включить мозг». И мы размышляем о каких-то интересных параллелях в бизнес-процессах и в том, что можно назвать, ну, если угодно, законами духовной жизни, в ту меру, в которую мы их можем понимать. Итак.
Про проблемы и благодаря.
Да.
Однажды была у меня такая ситуация, когда в бизнесе и команда, сотрудница у меня под камерой просто вынесла часть денег. И я вот сидела и думала, что мне с ней делать, когда ты видишь, что человек обманывает, человек своровал. Первое, что я поняла, я не мама и не папа воспитывать взрослого человека. Второе, если человек так сделал, да, это останется на ее совести, и это ее грех, и ей с этим жить. Но что я могу сделать с этой проблемой? Я пригласила управляющую и сказала, нужно сходить в полицию, написать заявление, потому что это все-таки кража. Но чтобы не брать грех на душу и, естественно, не портить жизнь в дальнейшем нашей сотруднице экс, ну, потому что я не знала, как там будет, нужно договориться с правоохранительными органами просто по-человечески, что вот мы пишем заявление, хотя бы административный какой-то штраф ей выпишите. То есть дальше я бы не пошла, но я считаю, что нужно было просто в рамках системы государства...
В рамках закона.
Да, да, этот факт закрепить. Ну, и вот почему я говорила до этого про, как важно выписать проблемы и написать благодаря чему, благодаря этой проблеме, что есть у меня, чему я должен научиться, что я должен увидеть, поменять чуть-чуть фокус мышления. И вот тогда я сидела и думаю, я ведь такая умная, учу всех, почему я не могу свои упражнения к себе применить? Я села и выписала «благодаря» и увидела, что благодаря этой ситуации, что моя сотрудница под камерой вынесла часть денег из кассы, она мне показала, что у меня в бизнесе сбоит. Все просто. Почему эта ситуация дала мне больше? Если бы я сидела и говорила, какая она плохая, занималась бы ее воспитанием, что это дало бы? Да ничего, по большому счету. А когда ты смотришь, знаете, в бизнесе есть такое понятие «хеликоптер-вью», когда ты становишься как хеликоптер с вертолета, с высоты птичьего полета, ты смотришь на свой бизнес. Не с точки зрения эго, а с точки зрения насмотренности, что ты не просто своими глазами видишь, а ты встаешь как на гору и смотришь, а что происходит. Да? И вот благодаря этой ситуации я поняла, что окей, что мне нужно сделать, чтобы такого не было? У нас появилась безопасность, у нас появились дополнительные камеры, у нас появилась отчетность для сотрудников, у нас появились контрольные точки, и у нас самое важное для меня в рамках любви и служения появился подбор через ценности. То есть я добавила графу при найме, кого мы нанимаем и какими ценностями эти люди обладают, какая семья, как жили. То есть вопросы, которые раньше нанимала, какие компетенции, все, классный профессионал, берем. Показал результат, сделан. Дальше уже начала через ценности и смысл жизни подбирать в команду людей.
А как вы формулируете эти ценности? Угу. То есть что должен продемонстрировать потенциальный сотрудник, чтобы вы подумали, да, это человек наш?
Ну, люди все разные, это во-первых. Во-вторых, про ценности мне лично очень важно было, как человек воспитывался, как он рассуждает. Я задавала прямые вопросы. Если подбором занималась я, а не мой HR, я задавала вопросы. Вот расскажите, завтра надо выходить на работу, у вас выходной, что будете делать? Или ваша коллега заболела, или вы видите, что ваша коллега хочет своровать что-то из компании, что вы будете делать? Даже были такие смешные, казалось бы, вопросы.
Какой ответ правильный на этот вопрос?
Тут нету правильного. Тут есть как человек искренне разговаривать с тобой. То есть у меня был даже про туалетную бумагу, прошу прощения за простоту речи, но я спрашивала, если вы приходите в офис, и вы видите, что в туалете закончились салфетки, закончилась бумага в офисе или в кабинете, в клинике, ваши действия. И ты смотришь, человек отвечает тебе как надо, пойду поменяю. Или действительно, он говорит, ну как, то есть какой уровень заботы? ценность — это его забота или нет, а любовь, как он проявляет любовь к людям, к коллегам, как он, ну, знаете, такие, казалось бы, базовые вещи. Вот что мне понравилось для себя лично, не понравилось, а что для меня было инсайтом, когда я начала читать Евангелие, что на самом-то деле все, вот все, что там описано, это все, с чем мы по сей день сталкиваемся. И вот это простые вещи, которые каждый из нас знает, закон совести, но мы почему-то где-то их нарушаем. Или вот это, знаете, русская авось. А авось пронесет. Да ладно! А когда ты начинаешь смотреть на это из другой парадигмы, что я не хочу, для меня ценность высока, моей совести, вот я не могу, я не знаю почему, мне бы очень хотелось безразлично проходить по улице, просто видя мусор, но я не могу, я пройду, если я вижу валяется фантик, я подниму, а если я не подниму, я прохожу, я сама себя начинаю съедать. Вот нормальный я человек или нет? Мне кажется, нет. Пишите в комментариях.
А знаете, у меня был случай, у меня знакомая проходила собеседование в компанию, и ей уже достаточно высокого уровня руководителя, какой-то там не первый этап собеседования, задал вопрос, в котором, я не помню конкретного контекста, но суть была в том, что вот есть выбор между там работой, какой-то переработкой, чем-то таким, и вот там семьёй, там дети, родители, что-то вот такое. И она абсолютно искренне сказала: знаете, для меня всегда семья будет на первом месте. Причем не только там ребенок заболел, а там мама, папа. То есть я, в принципе, всегда предпочту провести время с семьей, нежели там что-то переработать. И это было ключевым фактором, почему ее взяли на работу. Вам понятна логика руководителя?
Конечно. Этого? Я бы так же сделала. Потому что мне не нужен сотрудник в формате дохлой лошади, который только работу ставят на первое место. Сейчас другие смыслы пришли.
Вот это про дохлую лошадь или это про то, что человек, для которого на первом месте семья, ну, базово,
про ценности.
Он всегда в какой-то верной иерархии ценностей, значит, он и на работе будет там каким-то...
Правильно выставлять,
ну,
ценности.
Да, приоритеты и так
приоритеты.
Далее.
Приоритеты. Совершенно верно. Но тут я еще добавляю одну мысль. Для меня просто про принятие на работу человека, кто на первое место ставит семью, это базово. То есть это даже не стоит обсуждать. Конечно, да. А следующий момент про дохлую лошадь. Почему я сказала? Потому что очень важно не быть в этих крайностях. Очень важно, когда у человека есть... Вообще я считаю, что семья дает тебе силы. Семья — это твоя опора. Вот как я вначале говорила про веру. Есть твоя вера, есть твоя семья. И дальше уже все остальное — твоя работа, твои друзья. Ну, то есть вот, вот эти вот кружки... как кто-то зовет кольцо баланса, кто-то круги ценностей, круги целей. Приоритеты нужно выставлять: я, семья, работа и так далее. Это правильно. Вот. Вообще сейчас в рамках бизнеса вот кризис, потеря смыслов пару лет назад для меня привел к тому, что, делая новые проекты, в первую очередь я смотрю не просто на бизнес-модель, а сейчас, видя особенно, как другим предпринимателям тяжело, все меняется, мир меняется, рынок меняется, и каждый день происходят какие-то разные обстоятельства, на которыми мы не властны. Но как классно и здорово думать, а что я могу сделать сегодня? У меня есть самое крутое — это то, что я живу. Вчера, когда мы ехали с моей дочерью, и она говорила: мама, мир уже не тот, все плохо, насмотрелась она там соцсетей своих, и я ей говорила: давай найдем, что хорошо, что самое главное здесь сейчас, что мы живем. Мы живы, слава Богу. Давай думать, что мы можем сделать для себя, что мы можем сделать для других. Потому что это про ответственность и ценности. Как я могу управлять бизнесом, если я не понимаю базовые вещи в своей вере, если я не просыпаюсь. Вот у меня в бизнесе про чудо столько светлых моментов стало проявляться, я стала их замечать, когда я утро начинала с молитвы. Просто вот, причем я приходила к батюшке и говорила: я не знаю, как молиться правильно. Он говорит, что значит, как правильно? Как на душе твоей, как на сердце? Просто разговаривай с Богом. И мне казалось, что у меня есть подруга воцерковленная, она ходит в... Модный храм у нас есть.
Это храм, видимо, Антипы.
Да, 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 да.
Я очень люблю этот приход и его священников-настоятелей. Отец Андрей Щенников, настоятель, часто гость у нас на радио «Вера».
Вот она ходила туда, и она супер у меня была воцерковлена и есть, и это меня отталкивало. Почему? Потому что я... Думаю, так, а если я не умею молиться, если я не знаю, как подойти правильно к иконе, как правильно приложиться к иконе, как правильно приложиться к мощам, что, значит, что-то со мной не так, значит, вера там, в церковь, в храм этот не для меня. И потом ты понимаешь, что всего, все по чуть-чуть. Правильно, когда ты начинаешь делать эти шаги, постепенно, поэтапно, от души, от сердца. И сейчас делаю бизнес, помогая людям. Вот я пишу вторую книгу «Не включить мозг, а как включить сердце».
Потому важно.
Это очень важно. Иногда нужно выключать мозг. Вера столько мне дает, и мне так хочется, чтобы люди, услышав мой путь, тоже пришли к этому. Это все благодаря.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Кира Долгова, предприниматель, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы важную вещь произнесли, как мне показалось, рассказывая о том, как вам духовник сказал, что ты тогда на правильном пути, когда есть искушение.
Угу.
А я помню, один священник у нас тоже в эфире сказал такую вещь, как правильно выбирать по-евангельски. Но выбирай тот вариант, который тебе менее удобен лично. Вот там, где больше всего придется как бы по себя поутеснять, вот это по-евангельски. Знаете, о чем я думаю в связи с разговором о бизнесе? Ведь в каком-то смысле кто-то сейчас нас слушает, например, может сказать, что это прямо противоположно логике бизнеса, потому что бизнес – это про план, про планирование, про контроль. А хочешь рассмешить Бога, расскажи ему про свои планы. И Господь Вседержитель имеет свойство разрушать все наши планы, если они как-то не соответствуют его воле. И, как кажется, это две вещи несовместные – планировать и контролировать, и уповать на волю Божию, и быть готовым принять все, что не спосылается, ну, как его волю. Вот как одно с другим в бизнесе сочетается для
вас? У меня вообще мурашки от этого вопроса. Там такая глубина. Нужно уметь балансировать, потому что я разделяю, скажу, опять-таки, просто вот как сейчас пришло. Если раньше я бы просила у Господа, я так думаю, смею предположить, «Господи, дай мне успешный бизнес» или «пусть мой бизнес будет успешным, прибыли», то сейчас мне гораздо ближе просить, как мне не потерять совесть, не потерять людей. «Господи, дай мне силы справиться с сложностями, направь меня на путь». И планирование в бизнесе, оно вообще не перечит вере, потому что бизнес — это цифры, это бизнес-план. Мы не можем открыть бизнес, сидеть и думать, окей, дальше святые помогут, Господь все управит. Ну это что такое? Это для меня безответственность. То есть бизнес — ты берешь ответственность на себя, ты делаешь действия обязательно. Без действий ничего не получится. Но есть большая разница между тем, чтобы брать ответственность и контролировать. Контролировать, вот, то есть я веду бизнес, я беру ответственность за себя, за людей, и при этом я обращаюсь к Господу, прошу подсказать мне, управить, посеять мысли ясные в моей голове, как правильно управлять этим бизнесом, как лучше будет для людей, для меня, знает один Господь, никто не знает. И контролировать будущее сейчас я пришла к тому, что это вообще это жутчайший грех. Но я могу не контролировать, а брать ответственность здесь и сейчас. Мои действия на сегодня. Я просыпаюсь утром, я читаю молитву, говорю: «Господи, управь все, пожалуйста, в моей жизни наилучшим образом для меня. Я не претендую на истину, я говорю, как мне по сердцу, как хочет моя душа. Иногда это могут быть другие слова, да. Иногда просто я слушаю молитву Богородицы, Серафима Саровского, Николаю Чудотворцу. Ну, вот это те мои покровители, к которым я обращаюсь, Спиридону Тримифунскому. Но это духовное. А дальше ты спускаешься на земное. Мои действия. Я же не могу, может, кто-то и может, но я не могу весь день ни есть, ни пить, ни дышать воздухом. Точно так же в бизнесе. Ты не можешь не управлять бизнесом, просто ожидая, что, ну, вот все как-то само собой решится. Ты делаешь действия, и даже ошибаясь, иногда эти действия могут быть неправильны. И когда я вижу, что я совершила ошибку сейчас, я такая: окей, спасибо, я теперь знаю, как не надо. И на это тоже нужна внутренняя точка опоры, что дает мне вера, принять не... Вот для меня было откровение, что у гордыни есть обратная сторона. Это когда мы занимаемся самобичеванием. Ну почему? Ну вот какой я такой сякой?
Я хуже всех.
Да, вот я...
Самый плохой.
Вот я этим, знаете, как грешу? По-модному это говорят, синдром самозванца. А для меня это просто простой грех гордыня, когда ты выступаешь и думаешь на сцене, так, надо вот так сказать, или проведя там совещание, как бы лучше сказать. А потом ты думаешь, ну, не только про результат, да, я говорю сейчас, а про... эго внутри. А потом ты думаешь, я совершила ошибку, что со мной не так, почему я так сделала? Но ведь насколько важно ловить этот баланс между тем, что я сделала, спасибо, если это ошибка, я знаю, как не надо. Если мы берем в рамках бизнеса инструментарий, международная практика, пожалуйста, тот же Google, который нам всем известен, берут на работу, это известный факт, людей, кто допустил минимум 5 ошибок. Потому что они уже знают, как не надо.
Знаете, то, что вы говорите, мне кажется, это такая важная вообще для нашей темы веры и дела вещь, потому что когда поверхностно смотришь на тему бизнеса и духовной жизни, самое простое — это сказать, что ну, нужно молиться Богу об успехах в бизнесе, о выгодах. А вы эти вещи разводите, потому что вообще-то человек, наверное, призван молиться не об этом, а о каком-то внутреннем духовном совершенствовании, об исцелении страстей, говоря высокопарным святоотеческим языком. И тогда у этого будут результаты в жизни, вообще во всей жизни, в том числе в бизнесе. И вот я вас слушаю, если я вас правильно понимаю, то мне кажется, что та евангельская фраза, которая ёмко описывает то, что вы говорите, это слова из Нагорной проповеди. «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится вам». Вот ты занимаешься духовными вопросами внутри себя, и все остальное так или иначе по Божьему промыслу в ту меру, в которую тебе нужно, прикладывается, в том числе успехи в бизнесе. Так это выглядит?
Мне откликается то, что вы сейчас сказали, потому что я же заранее извинилась, что я не знаю дословно Евангелие, я не знаю...
Но это не повод извиняться.
Мне не поставлена воцерковленная речь, но мне очень откликнулось то, что вы сейчас сказали, потому что есть, вот опять-таки, базовая вещь — пирамида Маслоу. Мы сначала закрываем базовые потребности свои, сон, еда, потом мы переходим к другим. И вот на четвертом уровне есть спиральная динамика, кто в бизнесе, тот поймет. Четвертый уровень у нас духовный. Нельзя просто сидеть, это опять-таки крайности. Что такое баланс? Баланс. Почему важно достигать баланса? Потому что я искренне верю, что каждый человек приходит в эту жизнь, всем есть место, всем. Даже негодяям, которые потом оказываются пойманными нашими правоохранительными органами, тоже есть место в этой вселенной. Но когда человек приходит в эту жизнь, у нас есть у всех миссия своей души. У нас есть у всех ряд одинаковых наших правил, совести, правил, законов Божьих. И ведь так важно прожить эту жизнь. Никто же не знает, что будет завтра. Прожить счастливо с самим собой, со своей совестью, со своими близкими, со своим бизнесом, который людям должен приносить радость. Для меня бизнес — это правда служение. Это не просто слова, потому что мы сейчас на передаче. Я просыпаюсь каждое утро, задаю себе вопрос, что я могу сделать для себя, для своей семьи, для своего бизнеса и для людей.
Вот я читаю в вашем телеграм-канале такую фразу. Вы пишете о том, что часто предприниматель продолжает заниматься своим делом, как бы по инерции, уже немножко в него не веря. И это, в общем, неэффективно, и нужно почаще себя спрашивать, а не делаю ли это просто по инерции. Ну вот, собственно, цитирую фразу. «У предпринимателя есть опасная привычка терпеть неудобную реальность, потому что когда-то на нее было потрачено слишком много ресурсов. Но прошлые вложения не должны управлять будущими решениями». Мне вот очень понравилась эта фраза. «Прошлые вложения не должны управлять будущими решениями», потому что мне показалось, и мне интересно, насколько вот у вас это отзывается, что это во многом и закон духовной жизни, вернее, это логика духовной жизни, жизни с Богом, которая дает начало всему остальному, в том числе вот этой логике бизнеса. Ведь духовная жизнь всегда про будущее. Прошлого уже нет. И никакие наши прошлые, ну, исповеданные и, будем надеяться, отпущенные грехи как бы не должны висеть грузом, все это уже было. Господь тебе открывает дальше жизнь для следующего поступка. «Иди и впредь не греши», говорит Христос грешнице. Вот иди вперед и не совершай того, что совершил. И одновременно и прошлые заслуги добродетели. Это не то, на чем можно лечься спать и гордиться. Да. Это уже было. Прошлого нет, есть здесь и сейчас, из которого ты смотришь в некое будущее, к этому будущему идешь. Потому что Евангелие — это всегда про то, каким человек еще может стать. Это всегда на вырост, про некий будущий поступок. И это, в общем, логика духовной жизни.
Пока мне добавить нечего.
И вот есть такой митрополит Антоний Сурожский, прекрасный, выдающийся проповедник православия в 20 веке, который часто говорил про то, что человеку хорошо бы быть готовым встретить Бога здесь, сейчас, таким, каким Бог и сейчас ему открывается. Немножко даже, будучи готовым оставить даже весь свой прошлый опыт за спиной, не обесценить, не отказаться,
просто
но быть готовым на фоне всего уже испытанного, открытым к будущему, оно может быть неожиданным. И, может быть, Господь сегодня тебя позовет туда, куда ты раньше и не думал идти, а вот сегодня это его промысел. И я слышу, что вы это говорите. Прошлые вложения не должны управлять будущими решениями. Но вот насколько вы как бы согласились бы с тем, что есть какие-то изначальные, более базовые, самые базовые законы отношения человека с Богом, которые как своя параллель, как свое частное применение работают и в бизнесе?
Ну, давайте порассуждаем вместе. Потому что я давно живу в этой парадигме, и сейчас, приходя на разное обучение, я слышу, что так или иначе мы приходим к тому, что мы уже готовы слышать, что хватит жить прошлым. Прошлое не вернуть, не надо туда тратить силы, время, энергию. Но очень важно, с учетом того, что мы не можем контролировать будущее, и все настолько быстро меняется, адаптироваться и понимать. Вот я занимаюсь там стратегией предпринимателей, личной стратегией, потом стратегией бизнеса. Ну, это как мое хобби. И я вижу, что людям сейчас сложно создать образ или понимание, куда им идти. Вот это будущее, о котором вы сейчас сказали. Мне очень приятно, что вы цитируете мой телеграм-канал, значит, я не зря пишу. Но
это безусловно.
Спасибо большое. Это правда важно, когда ты пишешь без ожиданий. И это тоже для меня точка роста, когда я пишу и не жду, что это кому-то зайдет. Или вот сейчас я рассказываю и не жду, что это опять-таки кому-то зайдет. Просто делюсь. И вот про будущее, когда приходят предприниматели, и мы пытаемся стратегировать, я вижу страх в глазах от того, что они не понимают, что дальше будет с их бизнесом, что они хотят, кем они хотят быть, хотят стать в будущем. И здесь, видя этот страх, помните, мы говорили про контроль и про грех, да? про контроль. Здесь очень важно дать себе право на ошибку. Да, мы уже не те, кем были вчера. И мы не знаем, и имеем право не знать, кем мы будем завтра. На все святая воля. Но все, что мы можем делать, это исходя из тех настроек, к которым мы пришли благодаря вчера, сегодня, сделать шаги туда, кем мы сейчас хотим стать завтра. Я могу... Какая глубокая фраза, да? Вот это я сказала. Самые мурашки пошли. Я так оцениваю, когда что-то говорю, и прям откликается самой. Ты имеешь право на ошибку, это раз. Два, ты можешь с этими настройками благодаря вчерашнему дню поменять туда идти, кем ты хочешь быть здесь и сейчас. Это и про, опять-таки, про разные сферы жизни. Это и про тебя, там, не знаю, если ты мама, дочь, бабушка, про что я могу сделать сейчас для себя, для своих там внуков, для своего ребенка, куда мне идти. И я очень хочу донести и себе в первую очередь, наверное, повторить, что нормально выстраивать путь, который мы не знаем. Здесь мы и действуем, потому что мы не можем просто, может быть, кто-то может, я не могу просто верить. Я не могу лежать и думать, что все как-то само собой решится. Нет, я живу обычную жизнь, мне нужно платить ипотеку, зарплату сотрудникам, мне нужно растить своего ребенка. И здесь я верю в Бога, я верую, я благодарю, но и действия я принимаю. Завтра, у меня так было уже, когда куча регалий, все номинации мы собирали, номер один в сегменте моноуслуг, фиксированные данные по РБК, а потом ты выходишь из бизнеса, и вдруг этих регалий как будто бы нет. Потому что были часть людей вокруг меня, которые со мной были, потому что я номер один в своей нише. А когда ты выходишь из бизнеса, ты такой же человек. Ты строишь другую компанию. Но те люди, которые были с тобой по определенным ярлыкам вчерашнего дня, сегодня они уже с тобой не разделяют. И слава Богу, потому что ты имеешь право быть тем человеком, кем ты выбираешь быть сегодня.
Как Клайв Стейплз-Льюис писал в одном месте, быть может, мы свободны тогда, когда мы можем сказать, я это то, что я выбираю.
Да.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Это была спасибо. Программа «Вера и дело». Гостем в ней была Кира Долгова, предприниматель, автор книги «Включить мозг». И мы ждем книгу «Включить сердце».
Я надеюсь, было полезно сегодня.
Безусловно, и про мозг, и про сердце, и про предпринимательство, и про ценности, и про веру. Спасибо огромное. «Вера и дело». У микрофона был Константин Мацан. До новых встреч в эфире спасибо. Радио «Вера». До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».